Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, протоиереем Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Сегодня мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова о навыках, аскетические опыты, том 1. Ужасный порок пьянства. Это страсть, недуг, входящий в телосложение послаблением по желанию, принимающий от навыка силу естественного качества.
Давайте мы разберем. Ну, то, что пьянство – это плохо, и то, что это грех и порок, я думаю, что знают не только религиозные люди, но и нерелигиозные тоже. Особенно те, кто страдает от этого, когда кто-то в семье пьет. Да и сами люди пьющие. Ну, что-то я мало видел из них счастливых людей. Они действительно находятся в плену. И вот откуда этот плен берется? Вот святитель Игнатий как пишет. Это страсть, то есть и недуг, да, он называет недугом, ну, потому что все наши грехи в православном учении – это болезни, болезни души. Да? Вот эта болезнь души откуда берется? Входящий в телосложение послаблением по желанию. Да? Что значит послаблением по желанию? Вот у меня родилось пожелание выпить. А почему нет? Я же немножко, да, говорит человек. Вот, взял немножко, выпил. Это пожелание стало крепче. Вот послабил ему, да, то есть разрешил ему быть. Почему в теле, в телосложении, да, вот чувство голода, допустим, оно телесное. С ним бороться, ну, трудно, да, мы должны пообедать, должны поужинать, там, должны позавтракать, чайку попить там, и так далее. Это естественное, естественное чувство голода, да, потому что силы кончаются, так устроен человек, ему нужно подкрепиться. Так вот, пьянство, получается, оно тоже приобретает силу, входя в телосложение человека, то есть входя в его как бы естественные потребности. Вот как чувство голода, да, ему хочется выпить, вот это потребность. Вот. И поэтому, как только он раз, другой, третий, четвертый себе позволил это сделать, может даже меньше, оно начинает приобретать принимающую от навыка послаблять себе, разрешать себе силу естественного качества. Когда человек... Порой вот наблюдаешь за пьющими людьми, вот когда особенно в запое человек находится, он уже не ест, он уже есть не может, но пить может. Это страшное такое состояние. Когда даже естественные пожелания организма уже уходят там на какой-то далекий план, а вот это вот неестественное, да, приобретенное качество, оно действует с большой силой. Вот, поэтому это очень, очень, очень тяжелое состояние. Тоже зависит от привычки. Но если, допустим, человек бы научался отказывать себе в этом, отличал бы, да, вот в себе эту появившуюся привычку или это лукавое пожелание, то у него бы и не было этого порока.
То есть, чтобы этот навык не появился, вот воспитатели, о которых мы говорили, да, святитель писал, они должны объяснять человеку, что это опасно.
Конечно. Ну и сами быть не имеет этой зависимости. Чтобы можно было быть примером для других людей, для молодежи, для юношества.
А вот исходя из этого, батюшка, получается, что это телесная, значит, потребность появляется, ну, конечно, у человека.
Конечно.
А вот что, если говорить о психологическом, вот я в последнее время как с трезвенниками стала общаться, я стала обращать внимание на произведение киноиндустрии нашей советской, и вообще то, что очень печально, да, когда смотришь старые фильмы, там просто не выпускают рюмку из рук, например, там наши любимые комедии. А в последнее время вот в сериалах, которые очень популярны, такие мелодраматические, я посмотрела там и в горе, и в радости. То есть там постоянно... И психологически человек приучается, мне кажется, если вот он смотрит телевизор, если он это видит, к тому, что радость всегда связана с выпивкой. То есть когда что-то благополучно заканчивается, и как-то люди радуются, у них всегда появляются бокалы или с шампанским, или с чем-нибудь таким. То есть это всегда выпивка.
Да.
Это психологически же тоже может на человека воздействовать. Чтобы получить радость, нужно выпить. Получается.
Да, да, да. Проблемы не решаются, надо выпить. Там горе надо выпить. Начальник наругался, надо выпить и так далее. Это отдыхать надо выпить, работать надо выпить. В общем, все. Это понятно. Вот то, что происходит в массовой культуре, да, в кино и так далее. Это явная пропаганда. Это явная пропаганда. То, что вот это, этот порог, да, пьянства, о котором мы говорим, вот получил силу естественного желания, естественного качества, но к нему что-то приводит, mm-hmm. да? Вот если брать в аскетическом плане, в духовном посмотреть на эту проблему, что когда человек начинает пить, он начинает часто пить от уныния. Вот то, что мы говорим, да, что-то не получилось, заунывал, да, или получилось, не умеем радоваться. Ведь страсть уныния, она двоякая. Это и опускание рук от того, что у тебя ничего не получается, или, наоборот, излишняя радость. То есть, получается, эта страсть непростая очень, она многогранная. И так или иначе, вот человек, забывая о Боге, забывая или не зная, или не ища его даже совершенно, вот начинает от уныния, он как бы, уныние является трамплином для того, чтобы потом приобретать это качество. Потому что страсть уныния, она связана с чревогодием. Кто-то, допустим, шоколадками заедает, там горе, да, или там чем угодно, что под руку попадет. Есть примеры, знаете, такие очень страшные даже, когда человек, вот, ну, я просто знаю этот пример, когда человек, вот начиная унывать, не обязательно, потому что у него потрясение, уныние же, оно часто бывает, вот скука там, ничего же не произошло, скучно, да, и вот потихонечку вот эта скука действует, и он не пьет, но у него так у этого человека вырабатывается чревоугодие, проявляется, что он начинает есть все подряд. Ест, его потом тошнит, рвет, потом он снова это все нагружает. Понимаете? Не для того, чтобы наесться, а вот именно вот такая вот зависимость, понимаете, такая беда. Ну, Господь его любит, и тем самым показывает, когда он начинает унывать, вот что с ним происходит. Гораздо хуже, когда человек не видит. И что происходит-то, что связь между этими страстями существует, между унынием и чревоугодием. И тогда, когда человек начинает унывать, вот это вот раз и захотелось, ну, захотелось, вот был бы он не унылый, да, вот это захотелось, он бы, это качество, чувство, да, которое, желание возникло, он бы оценил с точки зрения христианской. А что это такое? Да, это страсть. К чему она приводит? Начал бы каяться, молиться, это бы качество исчезло. Или, по крайней мере, ослабло и не имело бы над ним силы. А поскольку мы не такие, нам что захотелось, мы тут же выполняем, да? Поэтому действительно причин много будет, можно сделать. Перечислять, да, и найти. А то, что массовая культура готовит к этому решению, это точно. Потому
не
что...
подталкивает.
Да, потому что пьяным народом управлять легче. Не только в России, это зря Россию выставляют только пьяной. Это и в той же американской культуре это всякая чернуха есть. Не надо только там, что вот, если русское кино, то только у нас пьют, да? Это везде идет, повсеместно, ну, кроме мусульманских стран, где пить нельзя категорически, да? Вот, а у нас, да, светская культура это пропагандирует. Видите, лукавый тоже не пьет, mm-hmm. и не ест, и не спит, и по факту он не грешит, ну, телесно я имею в виду. Но он является источником этого в нас. То есть ему нужно получить результаты греха. Поэтому само по себе, если существо не пьет, это не означает, что оно тут же спасается. Понимаете? Угу. Вот. Бывает очень много людей, которые не пьют реально, но это такие, к сожалению, люди, с которыми не хочется даже общаться. Поэтому тут даже не само состояние, вот, не само наличие является признаком, спасается или нет. Понятно, что христианин не должен иметь такой привычки, такого навыка. Но бывают люди, которые действительно не пьют, но и Христос им не нужен. Но это не признак спасения, спасающегося человека. Мы спасаемся посредством веры, потому что мы верим во Христа, да, и надеемся, что Господь нас помилует, а не потому, что там человек что-то не делает. Но еще раз скажу, что христиане не должны этим заниматься вещами. Приобретать такие навыки.
То есть, наоборот, нужно приобретать навык, уметь вот внутренне отказаться от такого соблазна, конечно, хотя со всех сторон он...
Конечно. Ну, сейчас, слава Богу, у нас санкции, слава Богу, у нас цены выросли на все эти вещи. Может быть, как-то нам поможет взять себя в руки, поучиться бороться с чревоугодием, с унынием.
Служителю Христову надо охраняться не только от пьянства, но и от привычки к многому употреблению вина, разгорячающего плоть и возбуждающего в ней скотские пожелания. «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд», — сказал апостол. Дозволительно употребление вина в весьма малом количестве. Кто же не может ограничить себя умеренным употреблением, тот лучше сделает, если совершенно откажется от него.
Вот замечательные слова, как раз вот продолжение нашего с вами разговора, рассуждения, да? Вот служителю Христову надо охраняться не только от пьянства, но и чрезмерного употребления алкоголя. Это так и есть, и под служителями Христовыми, не только священники и монахи, а под служителями Христовым надо понимать вообще всех христиан. То есть это призыв ко всем нам. Так? Почему? Почему? Потому что чрезмерное употребление алкоголя – это сам по себе грех, отравление, да, это духовное очень серьезное отравление. И вот те слова, которые у апостола написаны, да, не упивайтесь вином, ибо, потому что в нем находится блуд. Понятно, что он не растворен в вине, но само качество вина, его воздействие на ум человека, да, на душу, на организм таково, что просыпаются низменные страсти. Тут, смотрите, еще одна показана, да, связь между унынием и блудом, например. Что когда человек начинает, перестает за собой следить, перестает бодрствовать, трезвиться, он очень легко может впасть в плотские страсти, что чревоугодие, оно, естественно, связано с блудом. Вот, и вот человек выпил, тормоза у него нравственные, духовные отпали, и он превращается в животное. Вот чтобы такого не было, мы не должны такие вещи допускать. И что касается там, употребления, вот если мы должны быть все-таки трезво относиться к себе. Вот если тебе что-то вредно, надо этого бояться. Не смотреть, что соседу можно. Надо так сказать, что сосед здоровее, ему можно. Не говори, что сосед плохой, да, осуждать его за это, это его дело. И мера у каждого своя, да, ну, любого дела. Один может там 10 килограмм поднять гирю, третий там 30. Но если у тебя позвоночник сломан, ты даже не рискуешь даже пробовать. Поэтому мы должны каждый вот на себя внимательно посмотреть, если у человека в жизни были примеры его собственные, да, или близких людей, родных, там, родителей, что есть склонность к алкоголю, да, к пьянству, к зависимости, то лучше не начинать это дело. Не искать даже свои меры и не думать, что тебе сколько-то можно. Потому что вот христиане часто делают такую ошибку. Церковь не говорит, что мясо – это грех, там, или вино – это грех. Вот само по себе вещество, оно нейтральное. Как в хлебе нет никакого греха, да? Как в золотой монете в самой греха нет. Металл, какая разница, да? Грех тогда начинается, когда начинается злоупотребление, привязанность к этому. Вот, мы же вино употребляем для причастия. Вот, и это никто не говорит, что это грех. И во времена Господа, когда, да и сейчас, наверное, также на Ближнем Востоке, вино очень часто употребляется в пищу. Но в отличие от нашего понимания употребления, да, оно разводится там в большой пропорции. Допустим, там 3 литра на литр вина, допустим, литр воды на литр вина, там, или 2 литра воды на литр вина. Там получается, если сухое вино так развести, это получается морсик такой, обеззараженный. Потому что вода некачественная, а вино оно обеззараживает воду. Вот. И поэтому люди не знали чаев, не знали кофеев в то время, кофе, да, и пить-то как-то надо было, а вода не очень качественная. Поэтому повелась такая традиция. И сказать им, не употребляйте вина, это будет неправильно, или там вино это плохо. Они не пьют его цельным. Вот, поэтому тут надо очень мудро к этому относиться. Но если я чувствую в себе зависимость, что если я понюхаю пробочку от бутылки, и потом через неделю оказываюсь где-то под забором и не помню, что у меня было за неделю, мне даже к пробке прикасаться нельзя. И не смотреть на соседа, и не читать у святителя Игнатия якобы разрешение на вот такие эксперименты. А он же прямо пишет, смотрите, прямо же пишет, что кто же не может ограничить себя умеренным употреблением, тот даже не должен начинать. Поэтому вот эти слова мы должны себе взять, не предыдущие для сильных, а для слабых. Понятно, что я слабый человек, у меня есть склонность, зависимость, поэтому я не должен это делать. вообще близко. Опять же, не потому что вино само грех. Я грешник. Как если, допустим, я склонен к блуду. Тут не женщина виновата, а я виноват. Не делай так, чтобы убить всех женщин в мире, да? А я виноват, что я на них так смотрю. То есть это моя страсть, я с собой должен работать. Или, допустим, не хлеб виноват, что я обжираюсь, а я виноват, что я не могу себя контролировать, да? Вот. Так же и с любой другой. Там не деньги виноваты, а я сребролюбивый. Вот. Не жена виновата, что я на нее постоянно ругаюсь. Это я виноват, что я на нее ругаюсь. Ну и так далее. То есть с каждой страстью вот так получается. Поэтому мы должны быть к себе внимательны. У нас такой привычки не было.
Батюшка, по поводу вот еще неупотребления. Mm-hmm. Вот, например, вот у меня такой опыт, что когда я получила права, я не знаю, как воздействует алкоголь, вот не будучи там ученым, химиком, вычислить, сколько дней нужно, чтобы алкоголь полностью исчез из крови, как он влияет на реакцию. Но зная, что мне нужно возить детей, я себе никогда не прощу, если что-то случится по моей именно вот такой вине. То есть вот я получила 10 лет назад права, я вообще перестала употреблять алкоголь, как бы исключила его полностью из своей жизни именно по причине того, что, мне кажется, любой водитель должен понимать ответственность, и мне кажется, никто из нас, из водителей, не может точно утверждать о степени, мере, времени воздействия. Да. Вот этот вот момент тоже, наверное, нужно учитывать, и тоже такой подход имеется.
Безусловно. Это преступление, если человек употребил и за руль садится, это же понятно. Надо быть нам внимательными.
Сказал Пимен Великий, подвижнику всего нужнее трезвенный ум. Вино лишает человека способности сохранять ум в трезвении. Когда подвижник подвергнется воздействию вина, тогда приступают к ослабевшему и омрачившемуся уму его супостаты, и ум уже не в силах бороться с ними. Связанный действием вина, он увлекается в пропасть греховную. В одно мгновение погибают плоды долговременного подвига, потому что Дух Святый отступает от оскверненного грехом. Вот почему сказал преподобный Исаия, египетский отшельник, что любящее вино никогда не сподобится духовных дарований. Эти дарования, чтобы пребыть в человеке, требуют постоянной чистоты, возможной только при постоянной трезвенности.
Ну вот то, что мы говорили с вами, да, только словами святых отцов сказано. И более того, если вспомнить слова апостола Павла, что пьяница не наследует Царствие Божие, этого достаточно, чтобы нам очень много не рассуждать на эту тему, да? Вот, поэтому это действительно беда, которая губит человека. И тут вот нам раскрыт механизм, почему губит. Вот представьте, что мы на какой-то важный пост, на охрану этого поста ставим человека с ружьем, с тем, чтобы он был внимателен, да, и не пускал чужаков каких-то, врагов. А он взял и напился. Он не сможет охранять. Враги тут же заползут, да, и украдут твое сокровище, которое охраняет. И весь твой важный этот объект будет разрушен. Так вот, ум, он выполняет функцию такого сторожа у нас. И поэтому все, что делает ум мутным, да, это фактически делает его неспособным отслеживать, бороться. Потому что мы это делаем с помощью ума, а не с помощью рук. Борьба с грехами происходит с помощью ума. Когда человек увидел, что он согрешил, раскаялся, обратился ко Христу. А когда человек напился, какое там обращение ко Христу? Бывают такие, конечно, печальные случаи, когда вот, ну, звонит человек и говорит, вот там, я пью много дней, можно сейчас поисповедуюсь. Да какой смысл от твоей исповеди? Ты просохнешь, что называется, сначала. Это кто-то в тебе сейчас будет исповедоваться, да? Лукавый, который вот тебя мучает. Вот. А мы знаем по Писанию отцов, вот сейчас прочитали, да, что Дух Святый отходит от этого человека, когда он, ну, напился и приобретает такое скотское состояние. Вот, поэтому еще раз нас призывает Святой Игнатий к вниманию к себе.
То есть правильно, батюшка, я поняла, что даже любая доза, да, вот подвижник подвергается воздействию вина, и он может не согрешить какими-то там вот грехами, а просто вот сам факт вот этого состояния уже может погубить все плоды многолетнего труда.
Вот мы говорим про меру, давайте еще про меру поговорим. Вот мера, о которой пишет Святой Игнатий вот в предыдущем тезисе, это мера такая, что даже вот апостол Павел там своему ученику пишет, что ты принимай вина ради желудка, да? Натуральное вино, оно было еще и лечебным качеством обладало. Но речь идет не о литрах, речь идет о минимальном каком-то количестве, чтобы не замутнился ум. Вот она мера. Мы-то как понимаем? Мера – это чтобы не упасть под стол. Да? А мера вот в святоотеческом понимании – это такое количество, чтобы ты даже не почувствовал, что с тобой что-то происходит. Не то. Это надо очень внимательно к себе быть. Внимательным, да? Ну, чтобы вообще чувствовать, ты что-то меняешься, не меняешься, да? Ну, а Б – это такое минимальное количество. На самом деле, вот только вот в каких-то лечебных, профилактических, торжественных случаях и так далее. Чтобы, ну, допустим, вот христианин попал в какую-то торжественную обстановку, да, вот на работе торжество, вот, все налили там бокал вина, не обязательно же его осушать. Пригубил там, ну, там, сказал какое-то поздравление, если это требуется, пригубил, поставил там, и ушел куда-нибудь в стороночку там, или там, занялся разговором там, или общением. А мы это используем как повод, да, получается, повод, чтобы сорваться там, пить там и так далее. Вот это неправильно. То есть мерой является сохранение ума в трезвости.
Ну, то есть народ тогда значит. Скажет, что вообще смысла нет тогда пить, раз никаких ощущений.
Тогда нет смысла. Потому что если мы пьем для того, чтобы забыться и не чувствовать себя, в этом случае это просто самая настоящая беда. Вот и происходит то, что вот мы напились, себя потеряли, Дух Святой от нас отошел, и мы не понимаем, что с нами происходит. А сколько бед происходит из-за этого? Вот если даже статистику брать, сколько у нас происшествий, преступлений на основе алкоголизации происходит. Это огромный процесс, процент. Что человек с трезвого ума такого бы не сделал. Там сколько убийств на основе пьянки происходит, сколько ДТП происходит именно из-за того, что человек выпил и поехал. Вот поэтому это реально беда. То есть последствия, они необратимы.
А как можно воспитателям, сторонним, допустим, вот не родителям, а вот, допустим, в той же школе, например. Как-то вот это вот объяснять детям?
Ну, в школе надо
объяснять. Из какого возраста примерно?
Ну, я не педагог, я не знаю, но...
Но это возможно.
Не то, что чем раньше, тем лучше. Но, видите, дети-то ведь, они живут в обстановке, где они это видят. Вот мы тоже их представляем как невинных ангелов, да? А они это видят хорошо. Когда, допустим, маленький ребенок еще разговаривать не умеет, а играет в папу, который там пьет.
И но они говорит, обычно показывают, дай пиво. Ну, как они курят,
да,
еще.
Ну, еще и вот рассказывают же люди там. Папа пьющий, и мама вот приходит жаловаться, что ребенок еще плохо говорит, но говорит, дай пиво, там еще что-нибудь такие слова уже знает. Младенец. А в школьнике тем более. То есть мы должны в школах, ну, я имею в виду православных, конечно, мы не можем же на светские школы влиять, таким прямым образом говорить вообще о грехе, к чему это приводит. Поэтому вот эти вот цитаты, писания, да, авторитет священного писания и творения отцов, авторитет учителя, он как раз и должен влиять на то, чтобы, во-первых, еще раз скажу, пример самого учителя, да, если они видят его трезвым, видят его, как он вместе с ними праздник встречает, что он трезвый человек, да. И если он, этот трезвый человек, начнет говорить о вреде, к чему приводит. Дети же, они не глупые. Если мы будем говорить об этом, с точки зрения, еще раз скажу, заповедей, да, греха, то это все равно даст свои плоды.
То есть может быть навык трезвости?
Ну, да. Почему нет? Но навык трезвости нужно, чтобы человек захотел этот навык приобретать. Потому что мир, как мы с вами говорим, он предлагает другой вариант. Веселиться с пьянкой, горевать с пьянкой. Это же целая трагедия, когда христиане пытаются устроить поминки по-христиански. Там на водку тратятся страшные деньги. И потом эти же люди говорят, в храме там с нас деньги взяли. Знаете, сколько таких историй? Вот так. Хотя пожертвование за душу этого человека, и посмотрите, какое, да, в храмах, и сколько человек потратил там на алкоголь, несоизмеримые цифры, а кому он там добро сделал, Ну, напились все. Сначала за упокой, потом за здравие, потом подрались, да? Беда же. Вот, а христианские поминки, они никакие, там алкоголя вообще нет. Там все направлено именно на память, на молитву, вот, на воспоминания о человеке добром. Потому что поминки – это милостыня за этого человека. А вот эта вот форма советских поминок, когда пьют за поминками, это антипоминки, получается, антимилостыня. Но когда мы человека, думая доброе, толкаем его на грех, наше намерение, оно не оправдывает результата, да ведь? К чему это привело? Также и тут цель какая? Не просто же наесться, можно и дома поесть. Вот. А цель изначально какая? Пригласить тех, кто участвовал, да, нуждающихся, родственников, знакомых, для того, чтобы вот им оказать милостыню. Чтобы эта милостыня была предметом молитвы, поводом для молитвы. Вот, а если взяли, напились и сделали грех, значит, получается. Как человеку-то там? Ему и так плохо, мы еще ему там керосину на голову налили, образно говоря, и подожгли.
Батюшка, ну я вот вижу, у вас же часто в храме отпевание происходит.
Как обычно, и во всех храмах.
Это уже поздно говорить там вот на отпевание? Смысла нет родственникам что-то вот про это говорить или все-таки есть?
Ну, говорить-то всегда можно. Другое дело, что я стараюсь об этом говорить на родительских днях. Все-таки вот, глядя в глаза этим горюющим людям, да, страдающим, не всегда бывает, поднимается. Может, ревности мне не хватает, но мне не хочется их обличать. Ну, потому что горе реально, мы все можем оказаться на их месте. И когда ты пришел молиться, а тебе тут... Мы же не знаем их.
Не тот момент.
Мы же не видим их чеков, на что они потратились. А может, это благочестивые люди, понимаете? Тоже их начнешь ругать, а это может прихожане там с какого-то храма. Зачем? Все-таки я на отпеваниях вот стараюсь говорить немного, вот, но говорить о том, что происходит сейчас. Вот, а на родительских днях, да, мы говорим об этом, как поминать правильно. Ну, стараемся говорить. Там, потому что нет такого прямого горя. Mm-hmm. Вот прямо вот открытой раны, что вот человек вот мертвый лежит, твой родной, да. И люди же по-разному очень реагируют. Кто-то в ступоре находится, кто-то там в горе, кто-то там в истерике, там кто-то в глубоком таком состоянии, кто-то в молитвенном. Не залезешь же в душу человека. Поэтому я на отпеваниях об этом стараюсь не говорить. Потому что мы не видим.
Уважаемые братья и сестры, сегодня мы продолжили беседу о навыках с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиереем Андреем Каневым. Продолжение беседы слушайте завтра. Храни всех Господь.